Глава 32. Оскорбление цветов и ребенка. «Как я здесь очутился, сударыня?» — сказал Самуил в ответ на вопрос Христины. «Уж не думаете ли и вы, как Гретхен, что я выходец из ада? Увы, я далеко не так сверхъестественен и чудесен. Просто-напросто вы были так погружены в свой разговор обо мне, так усердно про меня злословили, что не видели и не слышали, как я подошел. Вот и все». Христина, несколько оправившись, убаюкивала мальчика, который скоро заснул. Самуил сказал ей: «Вот видите, мой совет был неплох, и, кажется, Вильгельм чувствует себя хорошо».
«Это правда, милостивый государь. Я приношу вам искреннюю благодарность от всего моего материнского сердца».
«Что касается до тебя, Гретхен, твоя лань погибла бы, если бы я ее не вылечил. Твои козы расхворались бы и все пали, если бы я тебе не указал лекарства от их болезни».
«Это правда», — сказал Гретхен мрачным тоном. «Только откуда вы все это узнали?»
«Да хотя бы от самого сатаны, в чем, кажется, ты вполне уверена. Ведь если так, то вы должны быть еще более мне благодарны, потому что ради вас я сгубил свою душу, а вы вместо этого обе меня ненавидите. Справедливо ли это?»
«Господин Гельб», — важно проговорила Христина, — «вы сами добиваетесь того, чтобы мы вас ненавидели. Я же, наоборот, хотела бы уважать вас. Нет сомнения, что вы обладаете каким-то особенным могуществом. Почему же вы не применяете его к добру, а употребляете во зло?»
«Я охотно делал бы так, сударыня, если бы вы научили меня и наставили, что такое добро и что такое зло. Если мужчина находит женщину красавицей, если он с восторгом любуется ее красотой и грацией, если он помимо своей воли завидует тому счастливцу, который обладает этой душевной и телесной прелестью, то это будет, по-вашему, что? Зло? Вот вы, например. Предположим, что я люблю вас. Это будет зло?
Но Юлиус тоже полюбил вас, и вы нашли, что это добро, а не зло.
Как же это случилось? Что-то, что в нем было добро, во мне стало злом?
Нет.
Все, что разум допускает, и все, что природа одобряет, все это не зло, а добро. Почему не могли вы сегодня полюбить человека, которого полтора года тому назад вы не любили? Разве добродетель зависит от дней, чисел и месяцев?»
Христина склонилась над своим ребенком и поцеловала его, как бы подставив женщину под защиту матери. После того, совершенно успокоившись, она сказала: «На ваши софизмы я ничего отвечать не буду, господин Хельп. Я люблю Юлиуса не по долгу и не по добродетели, а просто по свободному выбору сердца. И никого другого я не хочу любить».
«Вы хотите его любить?» — сказал Самуил все тем же вежливым и серьезным тоном. «О, в этом вы правы, сударыня. Юлиус этого заслуживает. Он обладает многими добрыми качествами. Ему нельзя отказать ни в вежливости, ни в деликатности, ни в преданности, ни в уме, хотя в то же время нельзя не заметить, что в нем совершенно отсутствует дух почина, сила, деятельность, энергия. Те качества, которыми обладаю я. Теперь скажите, в вашей ли власти не ценить энергию или не видеть, что я ею обладаю? Простите меня за отсутствие скромности, но ведь скромность – ложь, а я никогда не лгу. Ну так вот, видите, я уверен, что вы и боялись меня постоянно, но все же были минуты, когда вы мне изумлялись. А Юлиус, хотя я и не видел, каков он был во время вашего свадебного путешествия, Юлиус, невзирая на живость его любви к вам, уже, наверное, не один раз принимался скучать в течение этого года. Простите, что я говорю так, но вы сами в душе, в глубине вашего сознания, не будете отрицать, что я прав. Да это и понятно. Юлиус не умеет вести жизнь. Не он ее ведет, а она его ведет. Дело в том, видите ли, что величайшая добродетель мужчины – это воля. Без нее ни разум, ни доброта не имеют никакой силы.
Вы – дело другое. Вы – женщина. Вам можно обойтись без воли, но она необходима вам в том, кто взял вас под свое покровительство. А между тем, в нем-то вы ее и не находите. Юлиус ускользает от вас сам и не в силах удержать вас. Вы его держите только сердцем, а я держу умом. Общий вывод из всей этой моей философии очень ясен и прост. Вы женщина, а он женоподобен. От этого-то он и принадлежит мне. Я не осмеливаюсь сказать, что от этого вы...
Не говорите этого, милостивый государь, прервала его раздраженная Христина. Не говорите этого, если не хотите, чтобы я вспоминала о ваших гнусных дерзостях.
Самуил, в свою очередь, сделался бледен, мрачен, гневен, грозен, страшен. Он проговорил: «Сударыня, кому из нас надо бояться вызывать в памяти прошлое? 14 месяцев тому назад, когда я имел удовольствие познакомиться с вами, я не думал о вас, я не искал вас, я не обижал вас. Однако, тотчас же имел несчастье вам не понравиться. Почему? Из-за пустяков, из-за моей внешности, физиономии, улыбки, из-за чего-нибудь в этом роде? Градхин что-то такое наговорила вам на меня, а вы наговорили на меня Юлиусу. Вы этого сами не отрицаете».
Волк не трогал овцу. Коршун ничего не делал голубке, наоборот. Голубка и овца бросили вызов коршуну и волку. Вы нанесли удар в мое самое чувствительное место — гордость. Вы бросили мне вызов вашей ненавистью.
Я бросил вам вызов своей любовью.
Вы приняли вызов? Благоволите вспомните об этом.
Вы теперь сами начинаете борьбу. Я собирался увезти Юлиуса в Гейдельберг. Вы удержали его в Ландеке. Это была первая победа. А за ней вскоре последовала вторая, еще более крупная. К вам на помощь пришел суровый и могучий союзник, барон Герменфельд. Он выдал вас за Юлиуса, действуя при этом не столько в пользу Юлиуса, сколько во вред Самуилу. Он сам откровенно сознавался в этом.
И вот я унижен, изгнан, побежден.
Вы увозите вашего Юлиуса на целый год за 1000 верст от меня, и вы стараетесь изгнать у него память обо мне вашими поцелуями, и в то же время отец, стремясь заточить Юлиуса в раю и изгнать из него меня, демона, тратит безумные деньги на постройку этого недоступного замка. Таким образом, ваша любовь, ваш брак, это путешествие, ваш ребенок, да, пожалуй, замок этот и его двойная стена и двойной ров и 3 миллиона, которые были истрачены, все это было задумано и сделано против вашего покорнейшего слуги. 13 месяцев тому назад вы упрекали меня в том, что я нападаю на женщину. В настоящее время, говоря по правде, шансы сравнялись. Моя противница уже не одна, только слабая женщина. В союзе с ней один из могущественнейших людей Германии. Да вдобавок еще целая крепость с подъемным мостом. Еще раз повторяю вам, сударыня, вы сами объявили мне войну. Но с той минуты, как вы стали воюющей стороной, вы приняли на себя шанс быть побежденной. И я объявляю вам, что вы будете побеждены, как бывает женщина побеждена мужчиной.
«Вы так полагаете, милостивый государь?» сказала Христина с высокомерной улыбкой.
«Я в этом уверен. Есть вещи необходимые и неизбежные. Когда барон Герменфельд задумал изъять Юлиуса из-под моего влияния, это нисколько меня не раздражало и не вывело из терпения. Я знал, что Юлиус вернется ко мне. Я просто ждал, вот и все». И с вами я поступлю так же, сударыня. Буду выжидать. Вот теперь вы уже вернулись ко мне. А скоро вы будете у меня в руках.
Наглец, пробормотала Гретхен.
Самуил обернулся к ней. Ты, Гретхен, первая меня возненавидела. И первая же мне понравилась. И хотя в эту минуту это не главная моя забота, и не с тобой я веду войну, я все-таки хочу, чтобы именно ты послужила наглядным примером.
Я на тебе хочу показать, как я умею укрощать тех, кто на меня нападает».
«Укротить меня?» — проговорила молодая дикарка.
«Дитя неразумное», — возразил ей Самуил. «Я мог бы сказать, что ты уже укрощена. Вспомни, кто за весь этот год чаще всего занимал твои мысли. Готлоб, что ли? Или кто-нибудь другой из деревенских?»
«Нет. Я?»
«Ты уже моя от страха, от ненависти. Не все ли равно, от чего и почему, но ты моя? Ты спишь, и имя, которое носится перед тобой в твоих снах, мое имя. Когда ты пробуждаешься, ты прежде всего вспоминаешь не о своей матери, не о Пресвятой Деве, которую ты так почитаешь. Нет. Твоя первая мысль всегда о Самуиле. Когда я появляюсь, все твое существо поднимается мне навстречу. Когда меня нет, ты ждешь меня каждую минуту. Сколько раз, когда думали, что я уехал в Гейдельберг, ты боязливо шпионила за мной. Сколько раз ты прикладывалась ухом к земле, и тебе казалось, что ты слышишь под землей ржание моей лошади. Была ли когда-нибудь на свете возлюбленная, которая бы с таким трепетом ожидала появления своего друга? Называй это любовью, ненавистью, как хочешь. А я называю это обладанием и больше ничего не желаю».
В то время как Самуил ораторствовал, Гретхен все теснее прижималась к Христине.
«Это все правда, госпожа!» — шептала она. «Все правда, что он говорит. Но как он об этом всем узнал? О, Господи, неужели мною и в самом деле овладел дьявол?»
«Полно, Гретхен, успокойся», — сказала Христина. «Господин Гельб просто играет словами. Нельзя быть господином того, кто ненавидит. Обладают только тем, кто отдается».
«Если так, — возразил Самуил, — то значит Наполеон не обладает 20 областями, которые он завоевал. Ну да не в этом дело. Я не из тех людей, которые отступают перед вызовом, сделанным в такой форме, в которой вы его сделали. Вы утверждаете, что принадлежит только тот, кто отдается».
«Хорошо. Пусть будет так.
Тогда вы отдадитесь».
«Презренный!» — вскрикнули в один голос Христина и Гретхен. Обе они встали с места, трепеща от гнева и горя.
«И ты тоже, Гретхен?» — продолжал Самуил. «Ты будешь наказана. И надо сделать так, чтобы твое наказание послужило разительным примером. Я объявляю тебе, что не пройдет недели, как ты отдашься».
«Ты лжешь!» — вскричала Гретхен.
«Я, кажется, уже сказал вам, что никогда не лгу», —
ответил Самуил без малейшего волнения.
«Гретхен», — сказала Христина, — «тебе нельзя оставаться одной в своем домике. Ты приходи ночевать в замок».
«О», — сказал Самуил, пожимая плечами, — «замок для меня недоступен, что и говорить. Как я вижу, вы все еще продолжаете думать, что я пущу в ход насилие. Но говорю вам еще раз, мне нет надобности прибегать к таким средствам. Только такие меланхолики, как Юлиус, прибегают к красоте, нежности, вообще к таким средствам победы, которые им доставляет случай. Мне же вполне позволительно пользоваться моими знаниями и вообще средствами, которые я приобрел упорным трудом. Гретхен, например, останется совершенно свободной, но я буду иметь право воспользоваться разными ее склонностями и инстинктами, которые станут моими пособниками. Я имею полное право разбудить в ее душе дремлющую любовь, разжечь ее желание, поднять в ее прекрасной дикой цыганской крови все необузданные страсти сильной и здоровой девушки.
«Ты оскорбляешь память моей матери, гнусный человек!» — вскричала Гретхен.
В это время она держала в руках ветку, которой кормила козу.
Придя в страшное раздражение, она взмахнула этой веткой и изо всех сил хлестнула ею Самуила по лицу. Он побледнел, и его губы свело от бешенства, но он сдержался.
«Послушай, Гретхен», — сказал он спокойно, — «ты опять разбудила ребенка».
И в самом деле ребенок проснулся и плакал.
«А знаете ли вы, — сказала в свою очередь Христина, — знаете ли, о чем он кричит? О своей невинности и слабости? Он кричит о том, что мужчина, оскорбляющий двух женщин, негодяй!»
На этот раз Самуилу не пришлось даже подавлять в себе того волнения, которое в нем вызвала выходка Гретхен. Он остался совершенно бесстрастен. Только его спокойствие очень походило на то, с каким он встретил оскорбление, нанесенное ему Дермогеном.
«Хорошо», — сказал он.
«Вы оскорбляете меня тем, что для вас обеих всего дороже и всего священнее. Ты, Гретхен, своими цветами, вы, сударыня, своим ребенком. Как вы неблагоразумны! Через эти же самые средства вас постигнет горе. Я так ясно вижу будущее, я так заранее уверен в том, что буду отмщен, что не могу даже на вас сердиться. Я жалею вас. До скорого свидания!»
Он сделал рукой движение, не то прощание, не то угрозы, и быстро удалился.
Христина несколько минут оставалась в задумчивости. Потом, передав Вильгельма на руки Гретхен, она сказала ей: «Отнеси его в колыбель». Затем, с видом человека, принявшего твердое решение, она быстро направилась к замку, подошла к двери кабинета Юлиуса и постучалась.